В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Здравствуйте. Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Сегодня в нашей программе 54 страницы ненависти. Как работает в Грузии модная технология предвыборного и черного фейсбук-пиара?
Многоволоса, мобилизованные с помощью соцсетей, оказывают серьезное влияние на итоги выборов. Они точно не могут стать решающими, но вносят серьезные коррективы в результаты.
Чужие свои. В Абхазии стартовал проект для адаптации репатриантов в жизнь республики.
Я одного своих студентов спросила на курсе, сколько у вас друзей репатриантов? Мы же все здесь вместе живем, да, это как бы одно общество. Ни у одного из них нет друга или знакомого репатрианта.
Военно-полевой офшор. Как луганские и югосетинские люди в погонах пытаются использовать опыт коллег в гражданском. Все это, а также рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы начинаем с программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Вывод воинского контингента США из Сирии негативно скажется на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он отметил, что решение Белого дома вызывает удивление у властей ФРГ. Глава германского МИДа подчеркнул, что позиции исламистов в Сирии серьезно ослаблены. Однако, по словам министра, достигнуты успехи теперь под угрозой. Ранее в правительстве Франции заявили, что не намерены выводить собственный воинский контингент из Сирии. Об этом в эфире телеканала CNews рассказала министр по европейским делам Натали Луазо. Ссылаясь на недавний теракт в Стамбуле, министр сказал, что борьба против терроризма не закончилась. Обеспокоенность ситуации выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Вот как решение американского президента прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Я уже об этом тоже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок и им подобных в соседние регионы.
Заявил Владимир Путин. Ряд американских сенаторов назвали вывод военных из Сирии угрозой безопасности США. В письме членов Сената Белому дому говорится, что подобный шаг придает смелости террористической группировке «Исламское государство», президенту Сирии Башару Асаду, России и Ирану. По мнению законодателей, американские военные поддерживают вооруженное формирование курдов, ослабление которых грозит усилением активности исламистов. В свою очередь, Россия и Иран используют войну в Сирии для усиления собственного влияния, считают сенаторы. Верховная Рада Украины приняла законопроект, который обязывает Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата изменить название на Русскую Православную Церковь в Украине. Законопроект требует от религиозных структур указывать в своем названии факт зависимости от зарубежного организационного центра, если такая зависимость существует. При этом положение распространяется лишь на структуры страны, которую Украина признала агрессором. На практике это касается исключительно Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Также отмечается, что ее священникам запретят служить в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Во время принятия законопроекта перед Радой протестовали более 1000 собравшихся на молебен верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот как это прокомментировал Владимир Путин. Создание новой украинской церкви, которая, как ожидается, получит автокефалию 6 января.
Деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудительный мотив в Варфоломея – подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на это. Думаю, что это главный побудительный мотив, но кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, но это ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь. Тем не менее, это происходит. И это, конечно, лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании.
Заявил Владимир Путин. Адвокат одного из арестованных в России украинских моряков заявил, что их пытаются убедить заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины. По словам Николая Полозова, это делают одни и те же сотрудники ФСБ, которые с подробными предложениями посетили как минимум 7 моряков. При этом никого из защитников для участия в допросах не приглашают, называя это беседой. Кроме того, как утверждает Полозов, для склонения арестованных к признанию вины привлекаются их сокамерники, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения. Полозов отметил, что обвиняемые твердо отказываются от всех предложений ФСБ, так как считают себя военнопленными.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин прокомментировал работу так называемой частной военной компании «Вагнера» и бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют владельцем ЧВК. По словам президента, частная военная компания может работать в любых странах, если ее сотрудники не нарушают российские законы.
Если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.
В России деятельность ЧВК не регулируется государством и может попадать под статьи Уголовного кодекса о наемничестве. Имя Евгения Пригожина включено в санкционный список США. Ему заочно предъявлено обвинение во вмешательстве в американские выборы. Суд США вынес решение в пользу американского издания BuzzFeed по иску о клевете российского бизнесмена Алексея Губарева. Судебное разбирательство касалось так называемого досье на Трампа, в котором утверждалось, что у российских спецслужб якобы есть компромат на президента США. В опубликованном издании материале упоминалось имя Губарева. Бизнесмен обратился в суд во Флориде в феврале 2017 года. Однако судья постановила, что BuzzFeed не добавила от себя какого-либо оценочного мнения. Кроме прочего, издание указало, что приведенная информация не подтверждена. В самом издании ранее подчеркнули, что опубликовали досье, чтобы американцы составили собственное мнение об обвинениях в адрес президента Трампа. Так называемое досье Трампа было подготовлено бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стиллом. В январе 2017 года оно было целиком опубликовано изданием BuzzFeed. В материале утверждалось, что у Дональда Трампа были бизнес-интересы в России. Якобы у российских спецслужб есть на него компрометирующие материалы. Также сообщалось, что члены предвыборного штаба будущего президента во время избирательной кампании встречались с российскими чиновниками.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дуднов. Переходим к главным темам. Оккупация и бедность – две главные проблемы Грузии. Премьер-министр страны Мамук Бахтадзе выступил с итоговым отчетом работы правительства за уходящий 2018 год. Отчитываться премьеру пришлось, впрочем, из-за своего предшественника Георгия Кирикашвили, который ушел в отставку на волне протестов летом этого года. Владимир Унанян ознакомился с главными внешнеполитическими вызовами и достижениями страны по версии ее руководства.
Премьеры меняются, проблемы остаются. На внешнеполитической повестке для Грузии сегодня все та же евроатлантическая интеграция и все тот же конфликт с Россией. А вот среди новшеств новая концепция вооруженных сил, переименованных в силы обороны. Правда, функция военных осталась та же – не допустить новой аннексии территорий. Выступивший сегодня с ежегодным отчетом глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, занимающий этот пост ровно 5 месяцев, назвал процесс так называемой бордеризации тяжелым вызовом, на который должно обратить внимание мировое сообщество.
К сожалению, 20% наших территорий все еще оккупированы Российской Федерацией. Она не выполняет взятые на себя обязательства, достигнутые еще в 2008 году, и не выводит свои оккупационные войска с территории Грузии. Я внимательно слежу за процессом бордеризации и строительства колючих ограждений. Это очень тяжелый и болезненный вызов. Мы используем все трибуны и платформы, чтобы передать наше послание мировому сообществу. Для нас очень важно консолидировать мировую общественность, чтобы совместными усилиями преодолеть этот самый болезненный вызов.
При этом премьер отметил активность правительства Грузии в политике умиротворения. Бахтадзе заверил собравшихся: ответом Тбилиси на этот самый болезненный вызов является только развитие и мир.
У нас есть конкретный план действий, конкретная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему», и она полностью поддержана всеми международными организациями и всеми странами-друзьями.
Такого же мнения придерживаются и в профильном ведомстве, в частности, госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Кетван Цахилашвили, присутствовавший на выступлении своего шефа, считает, что шаги грузинской стороны по части миротворчества приносят реальные результаты. Если бы не российские оккупационные силы, связи с населением Абхазии и Южной Осетии легко могли бы быть восстановлены.
Примечательно, что 90% людей, задержанных оккупационными силами, это те, кто старается перейти с оккупированных территорий на территорию, контролируемую правительством Грузии. Грузии, что еще раз указывает на то, что миротворческие шаги грузинской стороны дают реальные результаты, и если бы не российские оккупационные силы, связи между народами легко бы восстановились.
При этом главной целью своего премьерства Мука Бахтадзе называет возвращение Грузии в лоно Европы.
Наша цель, чтобы Грузия вернулась в свободную большую европейскую семью, где главной ценностью является свобода человека, права человека, свобода суда и СМИ, верховенство закона, частная собственность. Достижение всего этого является очень сложной задачей, исходя из вызовов, стоящих перед Грузией.
Противодействовать вызовам Бахтадзе надеется при помощи дальнейшей интеграции в евроатлантические структуры. На этом направлении, отмечает глава правительства, за последние месяцы было сделано очень многое. В частности, страна еще больше сблизилась с НАТО, а вооруженные силы со вступлением в силу новой конституции сменили название и частично структуру, при этом сохранив и даже повысив свою боеспособность. Во всяком случае, так считают в руководстве страны. Прекрасно все, если верить Мамухе Бахтадзе и по части сближения с Европой. Но посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель менее оптимистичен. Дипломат указал на некоторые проблемы по части выполнения Грузии своих обязательств перед европейскими структурами. В частности, это касается нарушений правил визовой либерализации.
С одной стороны, Грузия выполняет рекомендации, с другой стороны, мы видим проблемы. Это касается количества заявок на предоставление убежища. В первой половине 2018 года количество заявлений удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство этих заявок беспочвенны. Эта проблема приводит к нелегальной миграции и организованной преступности в Европе и всерьез беспокоит всех. В интересах всех сторон, чтобы историческое соглашение о либерализации визового режима продолжало функционировать должным образом. Для этого необходимо работать.
Работать в Тбилиси обещают, но опубликованный 19 декабря доклад Еврокомиссии говорит о том, что просто обещать недостаточно. Согласно документу, тенденция отказа на въезд в шенгенскую зону, а также незаконного присутствия в ней с первой половины 2017 года до первой половины 2018 характеризуется значительным ростом. И это тревожный сигнал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Подводя итоги работы правительства, премьер Мамука Бахтадзе обозначил цель на будущее. Грузия должна быть в топ-пятерках всех рейтингов. Внутриполитический отчет премьера выслушала Мзия Парисяшвили.
Без долгой вступительной речи, окинув взглядом и поприветствовав сидящих в зале гостиницы «Билд», членов правительства, парламента, представителей разных профессиональных кругов, премьер-министр Мамука Бахтадзе обозначил две главные проблемы – оккупацию и бедность, после чего приступил к перечислению успехов страны в цифрах и в рейтингах. Присутствующие узнали о том, как легко делать бизнес в Грузии, как улучшается свободный индекс экономики страны, как хвалят Грузию за проведенные реформы западные партнеры. Но только этого мало. Нужно, чтобы Грузия была в топ-пятерке всех рейтингов. Для чего и надо победить эту самую бедность.
Бедность – враг Грузии. Ее мы должны победить общими усилиями.
Бахтадзе знает, откуда этот враг.
Основным источником бедности стала та экономическая модель, посредством которой страна хотела развить конкурентоспособность, но она не стала успешной. Почему? Потому что в ней было множество несправедливых правил игры.
Но теперь эти правила меняются благодаря фонду «Карту», принадлежащему миллиардеру и председателю партии «Грузинская мечта» Бедзелии Иванишвили. 600 тысяч граждан Грузии освободятся от задолженности банкам. Опуская политическую часть данного решения, которую оппоненты власти и часть правозащитных НПО расценивают как подкуп избирателя перед президентскими выборами, экономист, глава аналитического центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Ота Рангуридзе, аннулирование долгов считает позитивным для экономики.
Это будет способствовать увеличению показателей занятости. Люди, которые были в этом черном списке, практически были на обочине экономической жизни страны. Как только у них появлялся какой-нибудь доход, банк накладывал на него арест. Они вынуждены были прятать свой доход и в какой-то степени создавали черный рынок труда.
Ота Рангуридзе считает положительным то, что власти намерены не отменять пособие социально незащищенным лицам первые месяцы их трудоустройства. Хотя, по мнению экономиста, правительство Грузии должно делать более решительные шаги для развития бизнеса в регионах страны, а также контроля банковской сферы. Рангуридзе говорит, приводит это к тому, что Нацбанк Грузии отложил введение новых норм, усложняющих получение потребительских кредитов. Среди политических достижений правительство премьер-министра Мамука Бахтадзе называет и новую конституцию.
Обязательно хочу упомянуть и по-настоящему историческую реформу. Мы перешли на новую конституцию, согласно которой в Грузии установилась европейская парламентская демократия. Думаю, именно парламентская республика является наилучшей моделью для того, чтобы Грузия стала успешной.
Достижением года считает премьер-министр и следующее.
В 2018 году в Грузии появилась первая женщина-президент. Хочу еще раз поздравить госпожу Саломе с этой достойной победой.
Помимо 2018-го, глава правительства оценил и предыдущие годы правления грузинской мечты, которой, по его словам, досталось тяжелейшее наследие антигуманной политики не только бывшей партии власти нацдвижения, но и последних 100 лет.
За эти 6 лет она смогла совершить прорыв и добиться демократической трансформации Грузии.
Заявил Мамука Бахтадзе. По поводу достойной победы Саломе Зурабишвили и демократической трансформации Грузии многие готовы поспорить. Среди них и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокорая.
Эта конституция не была принята на основе реального консенсуса. Кроме этого, у нее очень много недостатков. Один из них – нет четких механизмов балансирования власти парламентского большинства. Есть замечания и по поводу судебной системы, а также к Совету юстиции. Есть проблемы у Конституционного суда. К тому же у нас больше не будет президента, выбранного прямым голосованием, который мог бы стать определенным инструментом балансирования между разными ветвями власти.
А с учетом прошедших выборов на фоне радикальной поляризации и использования админресурсов со стороны грузинской мечты, Коте Чокорая победу Саломе Зурабишвили не считает достойной. Презентация отчета правительства длился час, в ходе которого Мамука Бахтадзе коснулся всех сфер, последней из которых был спорт. Проявив собственную хорошую спортивную форму, все это время он говорил об успехах и задач страны стоя. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гурджанский городской суд оставил в предварительном заключении оппозиционера Давида Киркитадзе. Представители оппозиции говорят о политической вендетте, называют Киркитадзе политзаключенным. Власть не согласна. За спором следит Анастасия Славинская.
Когда полиция совершает незаконные действия, ей нельзя оказывать сопротивление. Это стандарт Северной Кореи, России и других стран, в которых я жить не хочу, сказал Давид Киркитадзе в зале суда перед тем, как было объявлено решение по поводу меры пресечения. Он обвиняется в нападении на полицейского по части 1 прима статьи 353, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Соратник Киркитадзе, один из лидеров объединенной оппозиции Григорий Голвашадзе, по завершении заседания заявил о намерении обратиться в апелляционный суд, который, как он выразился, кишит судьями-мечтателями, как тараканами.
Я впервые в жизни был на политическом процессе, впервые. На процессе, где судья даже не вышел, чтобы посовещаться, у него было готовое решение. Будьте уверены, что в Грузии начался политический террор, и когда вы замолчите, друзья, после Дато Киркитадзе они придут за вами. Оппозиционно настроенный человек, который отличается ходом своих мыслей от Партхаладзе, это угроза для власти Бидзина Иванишвили.
Сказал Григол Вашадзе и добавил, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока Давид Киркитадзе не выйдет на свободу. Между тем, митинг у здания Гурджанского суда начался сегодня рано утром. Недовольство его участников вызвало несколько обстоятельств. Во-первых, количество полицейских, которые были мобилизованы у суда. А во-вторых, то, что в его первых рядах стояли исключительно женщины-полицейские. Оппозиционер залу Думашвили даже предположил, что на следующем заседании МВД оденет детей в полицейскую форму и выстроит из них кордон. А его соратница Хатия Деканаидзе сказала:
Это просто использование женщины как вещи. Классический пример объективации. Это просто позор. Замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили в свою очередь заявила, что ей ничего не известно по поводу того, были ли женщины специально определены на передовую. Однако она пообещала лично изучить этот вопрос в случае, если это не было случайным совпадением. Количество полицейских у здания суда Мезвришвили прокомментировала так. Приняв во внимание события, произошедшие в последнее время, мы отправили в Гурджиани столько представителей полиции, сколько посчитали нужным, сказала замминистра. Пока представители оппозиции упрекают мечту в сведении политических счетов, последние настаивают, Давид Киркитадзе нарушил закон и теперь расплачивается за это. А вопрос меры пресечения, наказания и прочего, это решает суд, заявила депутат от правящей партии Тамар Чугошвили. Они совершили явные уголовные преступления в отношении правоохранителей, и это было показано в прямом эфире. Подобного не допустила бы ни одна уважающая себя страна. Я была во многих странах и своими глазами видела, что может себе позволить гражданин при взаимодействии с полицейским. И если бы то, что произошло здесь, случилось бы там, ответ на это был бы дан самый строгий. Аналогичную мысль высказал и председатель парламента Иракли Кобахидзе.
Недопустимо, чтобы оскорбление полицейских в той или иной форме стало обычным делом. Подобная тенденция проявилась в последнее время. На это, конечно, следовало дать ответ, и он был дан в рамках закона. Оппозиции предложили воспользоваться альтернативной дорогой для передвижения. Впрочем, они явно поставили себе целью устроить провокацию. Им это удалось. Удалось оскорбить полицейских, и на это, безусловно, власть должна была дать ответ.
16 декабря колонна оппозиционеров и их сторонников двигалась по направлению к Тель-Авиву, где прошла инаугурация президента. Там они намеревались устроить акцию протеста. Впрочем, из-за того, что полиция, как говорят оппозиционеры, в Велисцихе незаконно перекрыла им путь, они попытались отстоять свое право на свободное передвижение и самовыражение. Началась потасовка. В результате столкновений полиции и активистов, которых в тот день произошло несколько, пострадал один из участников акции Шота Далакишвили и, согласно информации, предоставленной МВД, более 10 полицейских. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии директор Ирбазальта Роман Джоев заверил, что базальтовое волокно будут производить с соблюдением всех экологических норм. Таким образом, попытался успокоить югоосетинскую общественность, которая уже прозвала строящийся вблизи Цхинвали завод вторым электроцинком. Зарина Санакоева выслушала аргументы.
Пресс-конференция Романа Джоева началась одновременно с пресс-конференцией Владимира Путина. Пока на проходной вахтеры смотрели по телевизору выступление президента России, директор Ирбазальта еще до начала пресс-конференции рассказывал журналистам об особенностях производства базальтового волокна и демонстрировал при помощи зажигалки и образца базальтового волокна, насколько материал не горюч и не выделяет неприятного запаха при контакте с огнем. Идея строительства завода возникла в 2012 году, рассказал Роман Джоев. Более 2 лет бизнесмен пытался получить разрешение на строительство. В результате проект был принят. Общая сумма инвестиций составила 238 миллионов рублей, в том числе льготных средств. Учредителем предприятия является сам Роман Джоев, собственником после погашения всей суммы кредита. Также станет он сам. На данном этапе строительства задействовано 50 человек. Первые 2-3 года на предприятии будут трудоустроены 50 человек, затем их количество возрастет до 100. Планируется выпускать 3 вида продукции. Это сама базальтовая нить, волокно, композитная арматура и базальтовый шнур, который широко используется в металлургических заводах. Роман Джоев заверил, что никакого вреда производства ни экологии, ни человеку нанести не может.
Я 100% уверяю вас и жителей нашей республики, жителей нашего города, что данное производство никакого экологического вреда не наносит, потому что, во-первых, те химические элементы, которые я перечислил, находятся в базальте, они все остаются в базальте. Они никуда не испаряются, они никуда не улетают. То есть мы будем получать данное волокно при расплаве этого камня и получении из него волокна. Камень будет расплавляться в печи. Я стопроцентно уверяю вас, и жителей нашей республики, жителей нашего города, то данное производство никакого экологического вреда не наносит, потому что, во-первых, те химические элементы, которые я перечислил, находятся в базальте, они все остаются в базальте, они никуда не испаряются, они никуда не улетают. То есть мы будем получать данное волокно при расплаве этого камня и получении из него волокна. Камень будет расплавляться в печи.
У камня нет радиационных качеств, как нет в нем и асбеста. Что касается формальдегидов, которые якобы применяются для производства волокна, Роман Джоев ответил, не дожидаясь вопроса журналистов, и заверил, что ни на одном из этапов производства формальдегиды не применяются. Изначально, когда заговорили о базальтовом заводе, было очень много вопросов, которые остались без ответов. В результате появлялось все больше и больше предположений. Журналисты Залину Габаеву, которая неоднократно ставила вопрос, вопрос о безопасности производства, информация, полученная сегодня, успокоила.
Ответы получены. Нет, вопросы, конечно, еще остались. Я думаю, они будут обсуждаться, будут задаваться заново. Но большинство вопросов, по крайней мере, вопросы о том, что в производстве используется формальдегид, который токсичен, который онкогенен, снят. Роман Руфинович четко заявил, что формальдегида в производстве не будет. Это был основной вопрос, это было то, что пугало больше всего остального.
По санитарным нормам такое производство может находиться в 100 метрах от жилых домов, добавил также Роман Джоев. Пока предприятие будет работать на привозном сыре, а спустя 2-3 года можно будет ставить вопрос о разработке месторождений в Южной Осетии, которых, как показали изыскания, на территории республики несколько. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
Еще немного о технических вопросах. В наступающем году обязательно техосмотр должны будут пройти все автомобили, которые в соответствии с реформой были освобождены от техосмотра прежде. Это 90% всего автотранспорта. Перспективы и детали обсуждал с специалистами Ираклия Аргвелидзе.
С 2006 года все владельцы легкового автотранспорта Грузии были освобождены от периодического техосмотра. В 2018 году периодический осмотр прошли большегрузы автомобилей, автотранспорты юридических лиц и все автомобили объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров. Однако в наступившем году, в соответствии с реформой, проверку должны будут пройти все остальные автомобили, а это 90% всего автопарка. По словам главы Ассоциации транспортных центров ВАЖИ и Иорданишвили, пока статистика неутешительна.
Из 130 тысяч единиц автотранспорта непригодными к эксплуатации были признаны около 40 тысяч, и им был предоставлен месячный лимит на прохождение повторного бесплатного досмотра. Из них почти треть, или 12 тысяч единиц, не явились на повторную проверку.
Для нового этапа реформы созданы 40 центров инспектирования, 20 из них в Тбилиси. Важи Иорданишвили обратил внимание на основные критерии проверки.
Система торможения, рулевое управление, контроль выхлопных газов, подвеска – главные параметры технического досмотра. Разумеется, фары и ветровое стекло, как и состояние шины и ремней безопасности, также не оставят без внимания.
По словам главы правления НПО «Альянс за безопасные дороги» Эйки Лалиашвили, проведенная организацией исследование выявило ряд проблем, требующих немедленного реагирования со стороны Минэкономики.
Исследование показало, что технические центры испытывают определенные проблемы с квалификацией персонала. Проблемой остается контроль автотранспорта, не отвечающего параметрам технического осмотра, но свободно передвигающего по улицам. Силами патрульной полиции это сложно проконтролировать, а умных камер явно недостаточно. Не менее важен контроль над выхлопом. Мы столкнулись с рядом случаев, когда недавно прошедший тестирование автомобиль оставляет за собой шлейф черного дыма. Должны существовать механизмы выявления таких случаев, иначе в глазах граждан будет дискредитирована сама идея реформы.
По словам ВАЖИ и Иорданишвили, выявленные организации случаи требуют серьезного реагирования. Минэкономики пошло навстречу экспертам, требующим в антикоррупционных целях более жесткие нормы контроля в отношении персонала технических центров, заявил эксперт.
В новом регламенте данные контроля выхлопных газов и тормозной системы будут передаваться онлайн на сервер, что до минимума снизит возможности подтасовки данных персоналом. Кроме того, запись часть процедуры будет храниться на специальных серверах не менее 14 месяцев, что также в значительной мере снизит риски коррупции.
В целом, по словам специалистов, в течение года проверке подлежат более 900 тысяч автомобилей, из которых возраст 80% превышает 11 лет. Конечная дата прохождения процедуры соответствует дате регистрации автомобиля. Цена – 60 лари. На специальном сайте любой зарегистрированный пользователь сможет проверить информацию. Ее также можно получить по горячей линии по номеру 1484. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21.30, Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня представил ежегодный отчет правительства о проделанной работе за 2018 год. Как отметил глава правительства Грузии, несмотря на то, что уровень бедности в стране снижается примерно на 10%, большая часть населения по-прежнему живет в бедности, передает грузинская служба «Радио Свобода». Вместе с тем глава Кабмина заявил, что у правительства есть амбиция получить инвестиционный рейтинг, что в дальнейшем станет условием для вхождения Грузии в число стран с развитой экономикой. Один из лидеров объединенной оппозиции, представитель бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Давид Киркитадзе приговорен судом к предварительному заключению, передают грузинские телеканалы. Киркитадзе был задержан 17 декабря за нападение на полицейского на акции протеста в селе Велисцехи Гульджанского района. Физическое оскорбление, а также повреждение имущества. Оппозиционер свою вину не признает и заявил о начале сухой голодовки. В Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за роста необоснованных ходатайств об убежище от граждан Грузии. Об этом говорится во втором отчете Еврокомиссии о безвизовом режиме для стран Восточной Европы. ЕС ожидает от Грузии эффективных мер в сфере противодействия нерегулярной миграции, усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Накануне Еврокомиссия опубликовала отчет о соответствии требованиям по безвизовому режиму 8 стран Восточной Европы и Западных Балкан. Согласно отчету, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом число отказов во въезде в ЕС гражданам Грузии выросло в 2 раза. Касается Грузии проблемы с необоснованными заявками на убежище. В первом полугодии 2018 года количество ходатайств о предоставлении убежища удвоилось. Было подано более 9 тысяч заявок по сравнению с более 5 тысячами за такой же период предыдущего года. Франция и Германия являются основными странами при подаче ходатайств. При этом уровень удовлетворения заявок в прошлом году уменьшился почти в 3 раза. Распространенные российскими ведомствами и СМИ новые факты о так называемых закрытых или секретных опытах в лаборатории Лугара выходят даже за пределы жанра театра абсурда. Так прокомментировал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Сураб Абашидзе на заявление замглавы МИД России Григория Карасина о том, что Россия по-прежнему ожидает от Вашингтона и Тбилиси разъяснений относительно того, каков подлинный характер деятельности лаборатории. Как заявил Абашидзе, уже общеизвестно, что Россия пытается вызвать отрицательный международный резонанс в связи с деятельностью исследовательского центра общественного здоровья имени Лугара в Тбилиси.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неправительственная организация «Справедливые выборы» опубликовала исследование, в котором утверждает, что в ходе предвыборной кампании в грузинском Фейсбуке были созданы десятки аккаунтов для дискредитации разных кандидатов. Кто и как занимался этим, выяснял Серго Бригвадзе.
Десятки местных и зарубежных организаций, занимавшихся мониторингом состоявшихся президентских выборов в Грузии, в один голос заявляют, что язык ненависти в этот период стал чуть ли не официальным методом общения между кандидатами и их сторонниками. Для дискредитации оппонентов использовались любые ресурсы, в том числе и грузинский сегмент социальных сетей. Согласно исследованию организации «Справедливые выборы», в ходе первого тура выборов в Facebook было создано 54 страницы.
Период выборов особенно бросается в глаза активность анонимных Facebook-страниц, которые работали на дискредитацию конкретных кандидатов, политически активных людей и текущих политических и правовых процессов. У авторов этих страниц организованная стратегия действий, ориентированная на формирование общественного мнения пропагандистскими методами. Эти ресурсы распространяли информационные материалы для создания негативных настроений в отношении кандидатов, партий и общественных организаций. Большая часть таких публикаций была проспонсирована для охвата широкой аудитории.
Сказано в заявлении организации. О влиянии подобных методов агитации на общественное мнение и в целом политическую ситуацию в стране можно судить по прошлогоднему опыту Австрии, рассуждают представители ISFED. Тогда в ходе выборов в Facebook появилась страница под названием «Правда о Себастьяне Курце», на которую подписались 16 тысяч пользователей. На странице размещались публикации, обвиняющие Курца в антисемитизме. Как выяснилось позже, за созданием этих страниц стоял израильский политтехнолог Таль Зильберштейн, который в том числе был советником социал-демократической партии. После скандала Зильберштейн был уволен, а в выборах все же победила партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Однако эти события штормом прошлись по политической жизни страны и полностью определили политический распорядок за несколько дней до выборов. В отличие от Австрии, в Грузии, где даже в названии большого количества страниц Facebook используется язык ненависти, они остаются за рамками каких-либо правовых и общественных механизмов управления. Кампании по дискредитации все активнее развиваются в последние два года, на что предположительно тратятся серьезные финансовые и человеческие ресурсы, а государство не предпринимает никаких шагов для обеспечения прозрачности процесса.
Сказано в заявлении справедливых выборов. Тем не менее, политические силы Грузии все активнее осваивают глобальную сеть, говорит специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский.
Еще в 2012 году обе стороны, это и Карту Люцнер, и национальное движение, они использовали интернет, то есть ребята отдельно сидели и занимались пропагандированием своих кандидатов и дискредитацией своих соперников. Но реально большие масштабы это приобрело после того, как большая часть жителей Грузии подключилась к интернету. То есть благодаря смартфонам, благодаря тому, что операторы мобильной связи предоставляют скоростной доступ через мобильный интернет, и, естественно, спонсируют посты, то есть можно потратить 10, 12, 20 долларов. И, естественно, это потом, как вирусная реклама, уже распространяется само собой уже по сети интернет.
О том, как антикампания, разразившаяся в соцсети Facebook, могла повлиять на итоги президентских выборов в Грузии, говорит социолог, профессор ТГУ Ягу Качкачишвили.
Можно сказать, что социальные сети оказывают серьезное влияние на общественное мнение, но не на большинство населения. Конечно, когда речь заходит о выборах, для кандидатов важен голос каждого избирателя, каждой целевой группы. Соответственно, голоса, мобилизованные с помощью соцсетей, оказывают серьезное влияние на итоги выборов. Они точно не могут стать решающими, но вносят серьезные коррективы в результаты.
И все это проходит в стране, в которой нет устоявшейся традиции политической культуры, а воздержание от использования дезинформации и языка ненависти зависит только от партии, политической ответственности кандидатов, их культуры и честности, сказано в заявлении справедливых выборов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия и Луганская Народная Республика теперь связывает и соглашение о военном сотрудничестве. Некоторые эксперты говорят о военном офшоре. Так ли это, говорил с экспертами Мурат Гукимухов.
Комментируя подписанный с Леонидом Пасечником документ, президент Анатолий Бибилов подчеркнул, что договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и ЛНР станет отправной точкой для развития взаимоотношений республик. Документ, по его словам, всеобъемлющий и предполагает двустороннее взаимодействие и развитие различных форм жизнедеятельности, экономики, культуры, образования, военной сферы и многого другого, цитирует президента информационное агентство РЭС. Бросилось в глаза заявление президента о военной помощи. Об остальном мы уже слышали, нам детально рассказывали. А вот про военную составляющую договора президент Бибилов упомянул впервые. Примечательно, что в декабре 2017 года, когда Южная Осетия заключила договор с ДНР, тамошняя пресса сообщала, что документ в том числе предполагает взаимную помощь в отражении внешней агрессии. По всей видимости, это была такая трактовка статьи 16 договора, в которой стороны договорились осуществлять сотрудничество в борьбе с преступностью, в том числе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. При этом необходимо отметить, что численность вооруженных сил Южной Осетии сокращена до размеров почетного караула и буквально нескольких офицеров, чтобы обеспечить службу приблизительно до двух рот солдат-срочников. А весь сокращенный личный состав принят в российскую армию на контрактной основе. Тогда о каком военном сотрудничестве идет речь? Некоторые политики считают эту позицию договора символичной, такой демонстрацией союзничества. Другие говорят, что за этим могут стоять и более конкретные вещи. Например, не похоже ли это на сотрудничество в экономической сфере, когда под видом Южной Осетии, как через офшор, Россия предоставляет самопровозглашенным республикам Донбасса экономическую помощь? Возможен ли офшор по предоставлению военных услуг? По мнению российского политолога Алексея Малашенко, не исключено, что речь идет о возможности оформить российское военное присутствие на Донбассе как югоосетинское, говорит Алексей Малашенко.
Это всегда было. Это вьетнамские летчики, которые говорили по-русски. Это, между прочим, весь Ближний Восток, во всяком случае, про ПВО-то я знаю точно. Там временами наши просто воевали и сшибали самолеты. Поэтому в этом нет никакого открытия.
То есть речь идет о том, чтобы легализовать российское военное присутствие или возможное российское военное присутствие на Донбассе при помощи Южной Осетии.
Нет, нет, нет. Это не легализация военного присутствия России. Это неверно. А вот именно попытка объяснить присутствие иностранных военных, в скобках, возможно, российских. Но, понимаешь, при всем этом это выглядит просто глупо. Там всем все понятно. Тут даже не то, чтобы уши торчат. Это получается, что для наших гавриков московских это инструмент повеселиться. Ну, абсурдная ситуация. Сам представь себе, как наши, не знаю, там, генералы, которые это все обсуждают, они сами гогочут. Если мы попытаемся все это раскручивать с точки зрения нормальной юрисдикции, то нас всех отправят в сумасшедший дом просто.
Югоосетинский эксперт, бывший депутат республиканского парламента Ролан Кирсаев, говорит, что для жителей республики нет ничего зазорного в том, чтобы быть таким специфическим российским офшором, через который сегодня Москва реализует какую-то часть своей политики. Кстати, той самой политики, которая дала Южной Осетии государственность и защиту, говорит Ролан Кирсаев.
Просто надо понять нашу историю. В 2008 году Россия нас признала, защитила и взяла под своим покровительством во всех смыслах этого слова. Причем не как абстрактную республику, а конкретно каждого жителя, каждую семью. Кому-то восстановили дом, кто-то получает российскую пенсию, зарплату, кто-то получает бесплатное образование в России. Поэтому это нормально, что каждый из них хочет быть полезен для России. Сделать что-то в ответ. Сделать что-то полезное, тем более в таком благородном для нашего понятия делу помощи Донбассу. Они нам напоминают чем-то нас самих в начале 90-х годов.
Это был бывший депутат Юго-Осетинского парламента Ролан Кирсаев. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Анаит Гагарян с обзором прессы из Сухуми.
Как реализуется информационная политика Абхазии? Об этом шла речь на конференции, организованной посольством России в Абхазии. Посла России в Абхазии Алексея Двинянина несколько коробит, что большинство материалов о российско-абхазских отношениях в СМИ, если не носят прямо негативный характер, то имеют негативный оттенок. В качестве примера он сослался на статью экс-министра иностранных дел Вячеслава Чирикба о прохождении им через российско-абхазскую границу. Российский дипломат затронул темы двойного гражданства и все еще недостигнутого соглашения о линии прохождения границы. Меня, как посла в союзнической стране, удивляет, что у нас отсутствует соглашение по линии прохождения границы. Каким образом мы можем заключить соглашение о двойном гражданстве, если у нас нет соглашения о линии прохождения границы, отметил посол. Не осталось без внимания и тема запрета на приобретение жилья негражданами Абхазии. Алексей Двинянин заявил: «Непременно употребляю слово россиянам, а не иностранцам, потому что союзнические отношения всегда подразумевают, что мы можем по каким-то острым вопросам идти навстречу друг другу и делать какие-то исключения. И в данном случае из термина «иностранцы» выделить на первом этапе россиян. Никто не заставляет и не собирается заставлять Абхазию принимать такие решения, вопреки мнению нации. Но эти вопросы требуют обсуждения и решения». Бывший депутат парламента Ахрап Жаня в своем выступлении затронул вопросы освещения российско-абхазских отношений. Если имеет место какой-то факт, мы не можем просто констатировать, что это плохо. Мы должны понять, почему это происходит, разобраться в причинах и предпринять меры, чтобы свести на нет негативные тенденции. Присутствуя на различных российско-абхазских встречах, мне не раз приходилось слышать: «Вы что-то хотите? Мы это сделаем, но и вы, в свою очередь, сделаете нам что-то. Друзья и союзники так не могут разговаривать. Почему мы не обсуждаем инвестирование в экономику Абхазии, общие проекты в медиапространстве, совместные усилия во внешней политике? Почему, разговаривая, выставляем друг другу взаимные условия? Это создает негативный контекст, которого не должно быть, уверен Ахрабжания. Секретарь общественной палаты Натыла Акова также отреагировала на замечание российского посла по вопросу о продаже жилой недвижимости. Это действительно очень чувствительный вопрос. К сожалению, в российских СМИ эта тема очень часто преподносится в негативном ключе, хотя на самом деле россияне могут приобретать коммерческую недвижимость в Абхазии. В общественной палате было организовано несколько слушаний, разработана вполне компромиссная концепция. Натыла Акаба заявила: «Мы проанализировали существующие в абхазском обществе фобии относительно того, что россияне начнут скупать жилую недвижимость, цены на нее резко подскочат, и жители Абхазии не смогут сами ее приобретать. Да, такие опасения существуют. В Сухуми открылся отель с номерами для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета «Акуа Сухум». Это единственный в республике отель с разными элементами доступности. 17 из 32 номеров рассчитаны на инвалидов-колясочников. Директор отеля Руслан Когоня из-за травмы позвоночника уже 10-й год на коляске. Направление доступности сегодня очень актуально, но мало кто об этом задумывается, отметил он. О результатах двухлетней работы негосударственного благотворительного демографического фонда «Ахзара» в интервью «Австрийской прессе» рассказал один из учредителей фонда, депутат парламента Леонид Чамагуа. Речь идет о третьем и последующем ребенке, за рождение которых фонд производит единоразовую выплату семьям в размере 100 тысяч рублей. Фонд «Ахзара» получает и поддержку от государства, которое ежегодно перечисляет на развитие демографии в республике 30 миллионов рублей. За 2 года за получением выплаты обратились более 800 семей, из них по 100 тысяч получили более 700 семей. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Как прожить на прожиточный минимум в Абхазии? Свои теоретические построения наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря решил проверить практически. Вот что у него получилось.
Ровно месяц назад, 20 ноября, в публикации «Тяжелая, то слишком легкая продовольственная корзина» я рассказывал на «Эхе Кавказа» о том, что за 2 дня до этого, последовав примеру нашумевшего в российских СМИ эксперимента депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, решил попытаться прожить месяц на сумму, которая соответствует продовольственной части нашего месячного прожиточного минимума. Напомню, что в Саратовской области она равна 3500 российским рублям, а в Абхазии больше – 4600. Наверное, в силу более реалистичных подсчетов. А также пообещал, что о результатах своего эксперимента доложу нашей аудитории во второй половине декабря. И вот 18 декабря закончился этот месячный эксперимент. Сразу, забегая вперед, скажу, что он у меня с треском провалился. Но не потому, что в какой-то момент не выдержал, почувствовал, что не хватает килокалорий, испытываю слабость и так далее, как жаловался в СМИ по ходу своего эксперимента Николай Бондаренко. Причина в другом. В моей публикации месяц назад было сказано: «Надеюсь, месяц я вытяну». А вот год, как писала на эту тему одна абхазская коллега, прожить на прожиточный минимум в Абхазии можно, если разругаться со всеми родственниками, а именно так и произойдет. Если игнорировать свадьбы, похороны, отгородиться от друзей, перестать ходить на дни рождения и в рестораны. Конец цитаты. Но месяц тоже вытянуть не удалось, по описанным коллегой причинам. Конечно, понятно, что она высказывалась от имени среднестатистического жителя Абхазии, а не от имени, скажем, совершенно одинокой старушки-пенсионерки, которой подобные расходы не грозят. Нет, можно было, конечно, ради эксперимента отгородиться от всех подобных контактов. Но, право слова, не стоила игра свеч. Ладно, давайте в хронологическом порядке. Итак, утром 18 ноября я съездил в магазин у рынка, известный сухумцам с самыми низкими ценами на продукты питания. Купил 10 куриных яиц за 59 рублей, буханку хлеба за 21 рубль, пачку сливочного масла «Вологодское» 180 граммов за 85 рублей, пачку пачку макарон 450 граммов за 34 рубля, пачку гречневой крупы 700 граммов за 26 рублей. А на рынке добавил к этому набору по килограмму яблок за 80 рублей и картошки за 35 рублей. Итого 306 рублей. В последующие дни прибавлял к рациону рисовую кашу, отварную говядину 1 килограмм за 350 рублей, решил растянуть на неделю. В общем, расходовал в день по 100-200 рублей и чувствовал себя вполне сносно. Но в один из дней жена позвала соседскую семью на обед а-ля «Рюс». Отварной картофель, селедка, пиво, хамовники, и я не устоял, присоединился. Через день нагрянули гости, причем такие, которые просто не поняли бы, если б я уклонился от застолья с ними, от вина, мамалыги с сыром, копченого мяса и прочего. Что касается свадеб, то приступил к своему эксперименту, зная, что в предстоящий месяц у меня нет приглашений на них. Но все же появилось одно неожиданное приглашение на свадьбу в субботу 15 декабря, а в воскресенье 16 декабря поехали в другую сторону на похороны моего дальнего родственника в селе Агубедия Тхварчальского района. Там я внес в качестве матпомощи тоже 3000 рублей, и, наконец, было два приглашения на дни рождения, на которые я не мог не пойти. Словом, частично по несколько дней я не раз спокойно укладывался в смету, но в целом за месяц не уложился. И напоследок такие наблюдения. В ходе эксперимента Николая Бондаренко в российских СМИ и соцсетях появилось немало рассуждений на тему минимальной продовольственной корзины. При этом не раз высказывалась непонятная мне агрессия против тех ученых и статистиков, кто занимается выведением соответствующих цифр. Авторов гневных критических комментариев возмущает то, что эти цифры слишком низкие. Да, они слишком низкие по сравнению с принятыми в странах с гораздо более высоким уровнем ВВП на душу населения. Безусловно, можно было бы нарисовать цифры минималки, как в Германии, Франции, Швеции и других странах, и радоваться им. Только какой в этом смысл? Или вообще не заниматься составлением подобных данных, чтобы не раздражать недовольных? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Чуть меньше полугода назад в Сухуми заработал проект «Абхаз-Деск». На этой площадке должна встретиться абхазская молодежь со сверстниками-репатриантами. С подробностями Дарья Пабба.
На сегодняшний день в Абхазии проживает несколько тысяч репатриантов. Согласно конституционному закону, репатриантами признаются потомки этнических абхазов, которые были вынуждены покинуть свою территорию проживания в результате страшных событий 19 века, в том числе русско-кавказской и русско-турецкой войн, и бежали в такие страны, как Турция и Сирия. С 1993 года существует специальный комитет, который занимается проблемами репатриации и помогает с переездом и жильем тем, кто хочет вернуться в Абхазию. Но, к сожалению, это не решает вопросов адаптации, которая связана с языком и разницей менталитета. В результате получается, что приехав на свою историческую родину, репатрианты становятся здесь чужаками, у которых практически не получается ассимилироваться. Они живут узким кругом и с большой сложностью вписываются в местное общество. Поэтому в Абхазии периодически появляются проекты, направленные на улучшение такой ситуации. Например, в августе начал свою работу «Абхаз-Деск», реализованный при поддержке программы развития ООН и Евросоюза. Основателем «Абхаз-Деск» является преподаватель по политологии и конфликтологии в Абхазском государственном университете Анжела Патарая. Вот что она рассказывает о том, из чего вырос проект и какие проблемы он пытается решить.
Идея создания «Абхаз-Деск» появилась в марте. Проект не появился сам по себе. Он вытекает из нужд определенной категории людей. У меня очень много друзей из молодежи в Абхазии. И точно так же у меня очень много друзей среди репатриантов. И чаще всего я знаю, что беспокоит моих друзей. Происходит такое, что приезжают сюда, например, репатрианты. И из-за проблем языковых, из-за проблем, связанных с адаптацией, очень сложно взаимодействовать с ребятами, которые здесь выросли. Есть момент, когда очень сложно какие-то свои личные дела делать. Вам нужно какую-то бумажку оформить, вы не знаете, куда пойти. И таким образом люди, приезжающие в Абхазию, сталкиваются с огромными сложностями. Они как бы граждане этой страны, но они не могут быть активными гражданами, как мы с вами, которые здесь выросли. И еще, знаете, я, например, у своих студентов спросила на курсе, сколько у вас друзей, репатриантов? Мы же все здесь вместе живем, да, это как бы одно общество. Ни у одного из них нет друга или знакомого репатрианта. И мы решили, что напишем проект именно на эту тему.
Появившись всего несколько месяцев назад, проект уже привлек к себе значительное внимание. По оценкам организаторов с момента открытия более 200 человек посетило Абхаздеск и поучаствовало в разных событиях на этой площадке. Такой интерес среди жителей города не случайен. Помимо того, что молодые репатрианты находят здесь эмоциональную, а иногда даже юридическую поддержку, здесь практически каждый день проходят разные мероприятия. Курсы абхазского языка, кинопоказы, лекции от экспертов в разных областях, которые читают не только на русском, но и на английском языках. Здесь даже готовят, чтобы дать возможность почувствовать культуру на вкус. О том, что еще происходит в Абхаздеск, говорит Анжела Патерая.
У нас по средам бывает клуб разговорного английского, казалось бы, такая мелочь, как speaking club. В Москве вы найдете кучу English speaking club'ов. За границей вы найдете их кучу. Но в Абхазии нет ни одного. Как оказалось, это очень популярная штука. У нас всегда 25-30 человек, которые приходят практиковать свой английский. У нас также есть по многочисленным заявкам клуб разговорного турецкого 2 раза в месяц. И у нас есть творческие воркшопы раз в месяц. Мы делали в прошлый раз квиллинг, stone coloring. У нас был музыкальный воркшоп с таким девизом, типа, бери свой музыкальный инструмент и приходи, поиграй что-то. Найти людей, с которыми вы вместе можете что-то потом сыграть, если вы творческий человек. Если вы не творческий человек, как я, просто пришла, послушала, мы попели какие-то песни. Вот здесь у нас очень классное мероприятие, называется джегу. Мы 2 раза это проводили. На самом деле не так много людей знакомы с культурой джегу. Это такая церемония, очень популярная на Северном Кавказе и в черкесской диаспоре. В ней несколько танцев. Начинается это танец удж, потом идет там кафа, потом идет чеченский, абхазский. Целый такой набор, скажем, танцев. И там есть очень строгий, очень порядок. Как должны выглядеть девушки, как должны выглядеть парни, где они должны стоять, по какой очереди они должны выходить.
Такие мероприятия, как джегу, очень важны. Во-первых, они сближают танцующих, показывая общность культуры. А во-вторых, помогают сохранить ритуалы. Ведь элементы традиционной абхазской культуры постепенно стираются. И тот танец, что исполняют в Абхазии сегодня, далек от своего оригинала, который существовал столетия назад. Но при этом, почти не изменившись, сохраняется по сей день в абхазской диаспоре, например, в Турции. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Венгрия». «Грязный Фидес», кричат демонстранты в центре Будапешта, обвиняя правящую партию в коррупции. Некоторые в желтых жилетах. Чего на самом деле требуют демонстранты, почему они вышли на улицу? Радио «Свобода» рассказал венгерский политолог, автор книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» Балинт Мадьяр. С ним беседует Ярослав Шимов.
Главным поводом для начала нынешней кампании протестов стало принятие так называемого «рабского закона», устанавливающего новые правила сверхурочной работы. Что это за закон и почему он появился?
Закон вызван недостатком рабочей силы, поскольку сотни тысяч людей покинули Венгрию в поисках работы в более благополучных странах Европы. Поэтому правительство решило повысить лимит сверхурочных работ до 400 часов в год на человека. Но при этом работодатели имеют право оплатить дополнительные отработанные часы в течение 3 лет. Это при том, что экономическая ситуация такова, что зачастую неизвестно, будет ли эта фирма или предприятие вообще существовать через 3 года. Но это не все. Есть и другой закон, против которого тоже протестуют. Это новый закон об административных судах. Они будут находиться в ведении Министерства юстиции. Эти суды получат право заниматься многими делами, весьма политически чувствительными для правительства, прежде всего делами о коррупции. Более того, члены административных судов теперь не обязаны иметь судейский статус. Таким образом, их можно будет набирать из числа бюрократов, лояльных правительству.
Следует ожидать жесткой реакции Евросоюза на такую судебную «реформу», в кавычках, как это уже бывало и в случае с Польшей, и с той же Венгрией.
Еврокомиссия уже назвала закон об административных судах неприемлемым. Но наше правительство это не очень беспокоит. Потому что есть ведь и примеры другого отношения, например, со стороны Европейской народной партии, ЕНП, крупнейшей фракции в Европарламенте. В нее входит и правящая Венгрии партия ФИД, Виктора Орбана. Кандидат ЕНП, немецкий политик Манфред Вебер, претендует на пост главы Еврокомиссии после предстоящего ухода Жана-Клода Юнкера. Их партии нужны голоса депутатов, представляющих Фидес. Так что угроза угрозами, но реальной опасности для правительства Орбана они представлять не будут. Я называю такое поведение грязной солидарностью. Если какая-то партия считается родственной, можно не обращать внимания на нарушение ею норм демократии.
Каковы, на ваш взгляд, перспективы нынешних протестов? Возможно ли объединение венгерской оппозиции?
Ситуация довольно парадоксальная. С одной стороны, большинство оппозиционных партий сейчас не популярны, если говорить о левой и либеральной оппозиции. Есть еще радикально-националистическая партия Йоббик. За нее на последних выборах голосовали 20% избирателей. С другой, избиратели видят, к чему привели весенние выборы, на которых партия Орбана получила конституционное большинство мест в парламенте, и понимают, что такой ситуации можно было избежать. Кроме того, во время принятия тех двух скандальных законов, о которых я говорил, оппозиция, несмотря на свою малочисленность, отчаянно сопротивлялась, пыталась устроить обструкцию в парламенте. Люди это увидели, и это привело к росту популярности ряда оппозиционных депутатов.
В рубрике «Панорама» Ярослав Шимов беседовал с венгерским политологом Балинтом Мадьяром. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Леднов. Всего доброго. До завтра.